студии появляется первый гость, заместитель министра информационной политики Артем Беденко. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, о состоянии министерства в целом. Тут новости, в новостях очень много говорили о том, что статья больше не будет. Но будет или не будет?
Ну, мы можем оперировать лишь фактами. Юрий Стец написал заявление об отставке, как он и обещал год назад. Заявление подано в Верховную Раду, и, очевидно, ну, уже Верховная Рада должна определиться, дать ему эту отставку или не дать. То есть, ну, мы все реалисты, мы понимаем, что у нас министр здравоохранения уже почти полгода, как министр с заявлением об отставке. Поэтому, ну, какого-то однозначного решения нет. На сегодняшний день министерство работает, министр работает. Более того, чуть ли не каждую неделю ездит в Краматорск, в Славянск вместе с нашим советником Александром Брегинцом, то есть выполняет те функции, о которых он говорил изначально, которые брал на себя.
Напомните, какие это функции?
Но мы четко заявляли о четырех базовых задачах. Первое – это разработка стратегических документов. Это концепция информационной безопасности и доктрина информационной безопасности. Вторая – это создание, реформа системы иновещания и создание телеканала иновещания. Телеканал создан UATV. Четвертое – это программа «Открытая власть», касающаяся многих ведомств. И я думаю, что буквально в начале января у нас будут новости, потому что премьер-министр подписал поручение министерству реализовать тот план по реформе госкоммуникаций, который, ну, было длительное достаточно изучение того, что происходит, разработан некий план, и премьер-министр наконец-то подписал реализацию этого плана, и мы сможем объявить, сказать, что когда будет сделано. Но сейчас еще говорить рано об этом. И четвертая задача — это, назовем это так, донесение правды об Украине. Частично мы называем это контрпропагандой, то есть это борьба с фейками российскими, это информационные войска, это предотвращение, скажем так, пропагандистских информационных атак против Украины, и с чем мы тоже активно достаточно боремся.
Если это война, значит, должны быть какие-то результаты. Если вы с этим боретесь, значит, можете сказать о каких-то уже победах или, не дай бог, поражениях каких-нибудь?
Да, конечно. Мы очень любим говорить, приводить как пример сравнение с распятым мальчиком, то есть более года назад, все знают эту историю, когда, ну, почти неделю весь мир говорил о том, что был мальчик распят, хунта и так далее, и так далее. И фактаж с украинской стороны о том, что это все выдумка, был предоставлен далеко не сразу. И альтернативная история — это история с малазийским Боингом, которая буквально за сутки Украина смогла создать доказательную базу и предоставить ее, и, в принципе, победить вот конкретно этой битве. И такой общий пример, что если мы будем брать, пытаться вспомнить хоть один пример вроде распятого мальчика за последние полгода, 9 месяцев, мы не вспомним. То есть фейк российский живет, ну, 2-3 часа максимум, не более того.
Может, его просто блокируют, а он до нас просто не доходит, но там он внутри крутится и живет в том информационном пространстве?
Нет, это вот, ну, понятное дело, что существуют определенные социальные группы, определенные социальные общины, назовем их там, так, именно там, на территориях, которые верят в фейки, верят в то, что, ну, вот, условно говоря, есть повешенные, и вот они там висят. Но на самом деле таких людей очень немного. Более того, я скажу то, о чем мы не часто говорим. Мы на сегодняшний день реализовываем психологические информационные операции и с нашей стороны, внося ту информацию, которая не является до конца правдивой, на территории оккупированных территориях. Я не буду говорить, что это, когда закончится вся эта история, когда вернутся наши территории назад в Украину, мы сможем открыть архив министерства и показать, что вот это мы делали, и это мы делали. По поводу фейков, однозначно есть кто-то там, кто это верит, но глобально мы не можем сегодня сказать, что там весь мир верит на протяжении длительного времени, хотя бы день, в то, что происходит, не знаю, очередной распятый мальчик.
А как это проверяете вы?
Ну,
верят
есть,
или не как... верить, вот. Верят или не верят? Вот.
Количественный показатель, количество выходов в мировых СМИ, в украинских СМИ, количество перепечаток, комментариев и так далее.
Артем Беденко, замминистра информационной политики, в студии «Киев, Донбасс». Артём, а расскажите вот о чем, как могут узнавать о деятельности Министерства информационной политики, ну, опосредованно, да, жители Луганской и Донецкой области в тех районах, которые сейчас не контролируются Украиной. Что для этого было сделано, для того, чтобы доносить информацию? И такое еще маленькое уточнение. Насколько вы плотно сотрудничаете с администрацией президента и именно тем отделом, который пишет разные приветственные поздравительные речи для президента, ведь понятно, что это не он делает, и у него, наверное, на это не было бы времени. Вот мне говорили журналисты донецкие, они были очень, которые живут сейчас в Киеве или там в Мариуполе, говорили о том, что очень такое неправильное было поздравление у президента с Пасхой. Он там не упомянул жителей оккупированных территорий.
Смотрите, сразу по первому вопросу четко надо сказать, что это не сфера моей компетенции. Есть второй заместитель Татьяна Попова и советник Александр Брегинец, которые отвечают за зону АТО, за восстановление вещания на этих территориях. И они, конечно же, гораздо больше могут рассказать. Я какие-то общие черты знаю, я могу об этом говорить, но не до конца правильно. То есть на сегодняшний день что происходит? Работает комиссия по восстановлению вещания, которая занимается тем, что получает передатчики от наших партнеров западных и делает максимум всего, чтобы эти передатчики попадали на восточные области, были установлены на вышках и на них начали вещать теле- или радиоканалы. И на сегодняшний день результатом является то, что на всей территории оккупированных частей Украины есть украинское вещание в том или ином виде. Будет ли это короткие волны, будут ли это длинные радиоволны, будет ли это телевизионный сигнал, который тоже добивает, в том числе, до Донецка. Но везде, если человек захочет, он сможет узнать украинские новости. Это результат.
Цель же главное — донести эти новости, правильно?
Конечно.
Тогда вы должны знать, какими каналами лучше их донести. То есть вы говорите, короткие, длинные или что-то еще. То есть,
дело в том, что из-за технических причин, географических причин мы не можем обеспечить покрытие, например, телевизионным сигналом. То есть мы не можем обеспечить сигналом FM, потому что он бьет, я не технарь, но я знаю, что там 40, максимум 50 километров. Это если по прямой видимости. То есть есть масса нюансов, поэтому мы используем максимум всех возможностей, в том числе это пресса, это спецвыпуск для жителей Донбасса, это «Единая Украина» газета, это интернет в том числе, то есть создание, мы говорили о психологических операциях, создание таких псевдо-сайтов, которые вроде как не проукраинские, но с помощью которых мы можем очень точечно доносить информацию, которая нам нужна даже до наших противников.
Это же обман.
Это не обман, это очень аккуратная контрпропаганда. Почему
спасибо.
Это обман?
Спасибо.
Мы же не обманываем, мы не придумываем чего-то, чего нет. Просто публикуя ту информацию, которая их интересует, мы очень аккуратно, дозированно говорим о том, что на самом деле происходит в Украине, что тут нету хунты, тут никого не убивают, тут процветание и так далее, и так далее.
Ну, по поводу процветания, я думаю, что можно тут подискутировать.
Окей, процветание в смысле, что реформы идут все-таки. Безвизовый режим нам светит уже более чем однозначно.
И, кстати, мы в эфире Громадского радио сегодня об этом говорили, и да, действительно светит.
И еще будем говорить, да.
Артем,
я бы хотела вернуться к вопросу о речах президента и других высокопоставленных лиц наших, которые, на мой взгляд, должны с какой-то периодичностью обращаться к тем людям, которые сейчас живут на территории, так случилось, что не контролируется правительством Украины. Но этих обращений немного.
Но я сразу скажу, что министерство вообще никоим образом не имеет никакого отношения к отделам, управлениям, департаментам, либо людям, которые пишут речи, в том числе президенту. То есть никакой ни корреляции, ни даже коммуникации там перед или после нет.
А премьер-министра?
Аналогично премьер-министру. То есть и у премьер-министра, и у президента есть своя группа и коммуникационных советников, и спичрайтеров, и свои аналитические группы. Они работают, и поначалу даже существовала определенная ну, я не могу сказать конкуренция, но боязнь, что министерство начнет куда-то вмешиваться. И мы изначально взяли для себя такую планку, что мы ни в коем случае вообще не будем вмешиваться в деятельность других органов власти, такие как президент там, или те или иные министерства. И мы будем выступать четко по своим направлениям. То есть то, что мы делаем.
Но ведь получается некая разбалансировка.
Я приведу пример. Вообще не вмешиваемся и не собираемся вмешиваться.
Но это ли правильно? Смотрите,
я приведу пример. У нас было официальное совещание в администрации президента вот в эту пятницу. Связанное с чем? Когда проходит официальное мероприятие, то часто идут обращения от разных ведомств на области с просьбой разместить те или иные поздравления. В том числе министерство как координирующий орган иногда получает такие указания от премьер-министра либо от кабинета министров. То есть на нас расписывают указания, что вы вид поведения да, это за размещение привитания там, с той же самой Пасхой или, условно говоря, с Днем Конституции. И несколько раз было так, что мы, Институт национальной памяти, администрация президента, другие ведомства получали расписанное задание. Например, это было по Дню гидности, по Дню достоинства, по коммуникации в областях. И именно в День гидности и мы, и Институт национальной памяти сознательно не занимались этим, сказав, что если АП на себя взяла такое задание, пускай они этим занимаются.
Администрация президента, да.
Мы не будем вмешиваться, мы не будем конкурировать, то есть мы поддержим ту коммуникацию, которая существует. И вот в эту пятницу у нас было совещание официально, на котором обсуждали, как избежать того, что все вокруг там, обращаются в какую-то область и говорят, а теперь разместите немедленно 100 счетов. Область говорит, у нас этих 100 счетов нет, и так далее, и так далее. То есть мы разрабатывали определенный коммуникационный план, как это должно быть, как это должно работать, как вообще провести эту коммуникационную реформу. Вот это максимум, в котором мы участвуем.
Я не буду скрывать, что с другими коллегами-журналистами из движения «Стоп цензуре» с самого первого дня выступала против создания Министерства информационной политики, но так или иначе оно было создано, и мы, когда вот критиковали, мы изучали, как это работает в других странах. У каждой страны есть какое-то понимание, как ей нужно доносить власти те или иные месседжи. А вот в Польше как работает. Там есть пресс-секретарь правительства в целом, да, который руководит пресс-секретарями отдельных министерств. И поэтому, что бы ни случилось в Польше, ну, например, эпидемия, все министры знают, что они должны говорить, даже если это не министр здравоохранения. У нас ситуация, у нас на Востоке антитеррористическая операция, часть районов находится не под властью правительства, и месседжи разные. Вот есть правительство, есть коалиция парламентская, которая это правительство создала. И некоторые представители власти вот этого единого целого коалиции парламентской и правительства позволяют себе говорить довольно оскорбительные вещи по поводу этих районов временно оккупированных и людей, которые там живут. Как вы считаете, возможно, все-таки вот эта структура не оправдала себя Министерством информационной политики? Может быть, стоило бы взять модель Польши, чтобы пресс-секретари как-то коммуницировали и доносили до отдельных политиков в исполнительной и законодательной власти, по крайней мере, те, кто относится к коалиции, что можно говорить, а что все-таки не стоит?
Тут дело в том, что министерство, вот вы правильно начали, очень многие рассматривают как определенного политического актора, самостоятельного, претендующего на то, чтобы формировать определенную повестку, навязывать ее. Орган цензуры, либо орган, который производит коммуникацию. Мы расцениваем министерство не как политического актора, а как определенный химический реагент, который заставит работать всю систему вместе. То есть, смотрите, мы даже с момента работы министерства, ну, мы перестали быть активными блогерами, активно писать в Фейсбуке. Министр, я практически не пишу блогов. Хотя, казалось бы, могли бы там навязывать определенную повестку, в том числе на блоге на «Украинской правды», который у меня есть. Я всего 2 или 3 раза вот за 9 месяцев написал. Мы сознательно не хотим этого делать. Министерство создано для того, чтобы провести определенные реформы и потом быть трансформированным. И вот то, что вы говорите, One Voice choice policy, то, что действует в Польше, реально это, ну, политика одного голоса, это британская была реформа в 2012 году, это та одна из тех задач, которые мы перед собой видим. Это программа «Открытая власть». И то, что я сказал, что в январе мы, скорее всего, презентуем эту реформу, оно, ну, оно касается one voice policy. Это то, чем занимается секретариат кабинета министров. Действительно, ну, моя позиция, должен быть один пресс-секретарь всего правительства, который не должен зависеть, это не политическая фигура, он не должен зависеть от личности премьер-министра, от министров. Это то же самое, что вот будут госсекретари. Профессионал, отвечающий за коммуникации. И наше министерство скорее является аналитическим центром, think tank, который обрабатывает информацию и является лоббистом вот такой реформы. И ни в коем случае министерство не будет тем органом, тем актором, тем условным пресс-секретарем, который будет говорить, а теперь мы все вместе дружно хвалим жителей Донбасса за то, что они поддержали украинскую власть. Нет, ни в коем случае.
Тут, наверное, немножко не в том. Я так понимаю, есть такой же подход в нескольких еще странах Европейского Союза, подход, который не запрещает министрам говорить то, что они считают нужным, но при этом у каждого министра есть свой пресс-секретарь и своя группа, которая работает НДО-текстами. Но это, ну, насколько я знаю, в тех странах Европы и Европейского Союза, которые, ну, в которых редко что-то такое активное происходит. То есть или замороженный конфликт, как на Кипре, или конфликт нарастающий, тогда меняется это все, как было в Греции, или конфликт уже закончился, как было на Балканах, допустим. Подходит ли такой вариант к Украине, и не поэтому ли у нас, ну вот как минимум, три министерства сейчас с министрами на заявлении, если позволите так сказать?
Это вообще очень глубокий вопрос, касающийся государственного устройства Украины, вот того переходного периода и поиска той модели коммуникационной, в том числе конституционной, которая нам подходит больше всего. То есть помним, ну, я как политолог могу сказать, что Украина очень близка к, и по психотипу политическому, и по типу управления к Италии и Франции. Италия и Франция прошли очень длительные периоды становления. То есть правительство в Италии в 80-х, в 70-х менялись, ну, раз в полгода. То есть там был период, когда 40 правительств поменялось за 10 лет. То есть для Украины то же самое. Мы ищем свою модель, в том числе модель коммуникации. Как правильно? Будет ли лучше, если это будет конкуренция между ведомствами, в том числе конкуренция коммуникационная, кто лучше скажет, кто правильнее? Либо же это будет определенная монополизация, и мы будем, как в Великобритании, все говорить одно, направленное на позицию премьер-министра, то есть на позицию партии, по сути. Сейчас идет поиск. Мы даже не понимаем, уйдем ли мы от модели многопартийной, когда партий больше 10, к модели хотя бы там 5 плюс, да, 2 плюс, ну 3 плюс это называется, партийной. Да. И когда это произойдет. А это тоже сильно очень влияет на коммуникационные модели. Поэтому мы анализируем, мы изучаем, мы пытаемся привить хотя бы какую-то культуру коммуникации. Это роль нашего министерства. Но ни в коем случае не навязываем.
Спасибо большое. Я напомню, в гостях Громадько радио, в гостях программы «Киев-Донбасс», заместитель министра информационной политики Артем Беденко. И если позволите, вернемся обратно в студию. Если позволите, где-то месяца 8 назад мы с вами говорили в Мариуполе, тоже на местном телевидении, и мы говорили с вами о том, что вы планируете создание кибервойск в ситуации с АТО, с, ну, с войной или антитеррористической операцией. На каком этапе сейчас создание и на каком этапе сейчас кибервойска, и есть ли они вообще?
Ну, и тогда и сейчас мы говорили не о том, что министерство будет создавать, а о том, что, в принципе, в государстве есть понимание такой необходимости и что несколько ведомств этим занимаются. Это СБУ, конечно же, это госспецсвязь и наше министерство, но в плане консультационном обоим вот этим ведомствам. В концепции информационной безопасности и в доктрине, в принципе, прописаны такие термины, как информационная оккупация, киберугроза, и есть потенциал для развития в доктрине кибербезопасности, вообще понимание, как кибервойска будут работать. Но за эту доктрину, за эту программу будет отвечать, скорее всего, Служба безопасности Украины. Я думаю, это будет развито в следующем году. То есть наработки есть, есть как минимум два законопроекта, где это прописано, но говорить, что есть реальный результат, я не могу, то есть это пока этого нет.
Я думаю, самое время напомнить вот в присутствии заместителя министра информации Артема Беденко, где можно слушать Громадское радио. Волноваха 103,8, Краматорск 103,2, Красноармейск 99,6 FM и на Луганщине Старобельск 90,2, Широкий 101,8, Беловодск 92,6, Белолуцк 100 ровно, Зариновка 103,7. Нам вот, знаете, мы очень рады, что мы вышли на Донбасс специальным проектом. Нам немного жаль, что мы не успели, не по нашей вине, как только нам дала Национальная Рада по вопросам телевидения, радиовещания, частоты, мы буквально за 2,5 месяца развернули это вещание, но мы не успели сделать это до выборов. Я думаю, что могла пройти избирательная кампания несколько иначе. А вот я хотела что вас спросить, Артем Беденко, напомню, в студии. Первым гостем сегодня в нашей программе был переселенец, это обычный человек, он не медийный, и он говорил о том, о своем видении, как можно прекратить конфликт на Донбассе, как из него выходить, и его вывод такой, что Украина должна принести Донбассу некую жертву, например, пойти на федерализацию, по его словам, для того, чтобы налоги оставались на местах. Но мы ему сказали, что этот же механизм предусмотрен и децентрализацией. И второй его пункт был о том, что нужно говорить с людьми, которые живут на Донбассе. И мы, честно говоря, от него таки не получили ответ, а с кем конкретно говорить. Вот вы, как человек, который глубоко знает эту проблему, как человек, который разбирается в искусстве коммуникаций, как вы считаете, с кем говорить?
Ну, ответ простой, он есть в учебниках, говорит, нужно с лидерами мнений.
То есть а кто лидеры мнений?
Это зависит от той социальной группы, с которой мы говорим. Понятное дело, что для пенсионеров лидером мнений будет некая бабушка Маруся, самая активная, самая веселая, самая там, бегающая из подъезда в подъезд. А для журналистов, например, лидером мнений будет их редактор. Мы это все понимаем. Тут вопрос в том, что необходимо построить достаточно комплексную коммуникацию с помощью всех каналов, и радио, и ТВ, и газет, и разговоров за кухонным столом. И это не такая простая работа. То есть что мешает? Мешает, естественно, противодействие российской стороны. То есть делается все, чтобы Украина не могла общаться с людьми на Донбассе. Это как техническими методами, ну, это было еще до войны, так и методами психологическими. То есть не доверяйте украинским СМИ. Это звучит, это подразумевается, это постоянно
так сами вносится. Украинские СМИ говорят, не доверяйте украинским СМИ.
Вот я подхожу, да, я подхожу ко второму этапу. Кроме того, что идет противодействие, у нас внутри нет единства. Нет единства, в первую очередь, потому что многие-многие годы уничтожалась элита. Тоже такой сложный политический вопрос, который вот я для себя вижу. У нас даже на уровне парламента, правительства, даже обычных редакций нету, скажем так, групп людей со схожим мировоззрением, которые могли бы поддерживать, лоббировать тот или иной вопрос. Это большая проблема. То есть мы говорим о том, что вот квотный принцип и так далее, что кабинет министров не может работать эффективно, но мы должны понять, что нету банально вот тех 20-30 молодых или там людей среднего возраста с горящими глазами, которые пришли и реализовали проект. Такое сложно даже сделать для того, чтобы СМИ создать, и вы это прекрасно знаете. То есть вот работает радио, но набрать корреспондентов, которые будут работать в областях, будут гореть, их будет несколько, и они будут друг друга подменять, очень сложно. Людей мало, элиты мало. Элита в том смысле, что ведущие, лидеры мнений. И это работает в том числе вот внутри. Мы банально, каждый тянет на себя одеяло. Банально ради сенсации готовы браться за все. Это касается СМИ в том числе, которые могут бороться сами с собой. Сегодня говорят одно, завтра другое. Это сложность, это проблема. У нас нету... вот в Польше у них есть идеология, у них есть внутренний стержень, вот этот вот шляхтичий, да, кровь. В украинцах ее еще недостаточно. Благодаря Майданам мы движемся в сторону создания этого стержня. И я уверен, что мы к нему придем. 5-10 лет, но мы сможем формировать команды. Будут команды, которые будут отвечать за ту или иную реформу. Потому что реформа не может там пройти и закончиться. Она должна длиться постоянно. Мир меняется. Появляются социальные сети, и получается, что традиционные СМИ должны работать по-другому. Соответственно, надо менять законодательство. То есть это очень сложные процессы. И вот в этих сегодня процессах мы окунулись в войну, и мы должны двигаться еще быстрее. Это очень сложно. Поэтому, да, у нас нет достаточно эффективной коммуникации с людьми, живущими в восточных областях. Да, она должна быть, но мы учимся ее создавать вот тут и сейчас.
Спасибо большое. Я напомню, что у нас в гостях заместитель министра информационной политики Артём Беденко. И вот так подытоживая, хочется сказать, что вода точит камень, да? Мы все справимся.
Конечно.
Желаем вам удачи. И я надеюсь, что не примут отставку министра.
Ты так надеешься, да? Интересно.
Ну, а почему нет? Надо понимать, что главное не отставка, не министр, не министерство. Тут главное заряд. Заряд. То есть одно то, что вот уже есть радио, которому мы тоже помогали, это гораздо важнее и лучше всего министерства, я считаю. То есть, это же классно.
Спасибо большое. Мы будем продолжать дальше. И следующая тема буквально через несколько секунд.